Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, я сердечно всех вас поздравляю с Днем Воскресения и с окончанием первой седмицы Великого Поста. Первый воскресный день Великого Поста нашей Церкви воспоминает события, которые мы называем торжеством православия. В половине IX века Церковь окончательно одержала победу над иконоборческой ересью, и закончился период Церкви, период истории Церкви, когда разные ереси и лжеучения смущали ее, и, наконец, Церковь преодолела эти разногласия и утвердила свое вероучение. Сегодняшний день, сегодняшнее торжество – это своего рода попытка Церкви Православной произвести некую самоидентификацию, в которой она выражает свою веру, свое исповедание и свое чувство Бога. История говорит нам о том, что Церковь на протяжении нескольких столетий была смущаема различными ересями. Здесь и монофилитство, монофизитство, несторианство, арианство и бесчисленное количество разных лжеучений, которыми смущался православный Восток. Но в самом конце VII века Византийской империи к власти пришел император Лев Исавр. Если на него посмотреть как на политического деятеля, как руководителя государства, это был, наверное, один из самых лучших и талантливых императоров. И желая восстановить величие Византийской империи, он предпринимает разные усилия и попытки. Дело в том, что исторический отрезок, о котором мы говорим, это было время совершенно удивительное, но и страшное. Многие византийские императоры сражались с разными внешними врагами, и в большинстве случаев это были враги с Востока. Как правило, персы. Еще с времен дохристианской эры этот народ, эта цивилизация смущала Римскую империю, Византийскую. И греки, ромеи долго сопротивлялись, долго оборонялись. Иногда одерживали победы, иногда, наоборот, терпели поражение. И вот когда, казалось бы, эта проблема была решена, а это случилось в правлении императора Ираклия, через некоторое время пришла проблема совершенно иного характера. Пришла иная реальность. С востока, с Аравии, пришли орды и войска арабских халифов. Арабское нашествие, мусульманская экспансия захватила огромные территории, византийские бывшие цветущие провинции. И Палестина, и Северная Африка, и Ближний Восток, все было захвачено новым, нарождающимся очень пассионарным государством. Византийские историки в своих трудах называли арабов, мусульман, бичом Божьим. И действительно, то, что удалось сделать им, не удавалось никому. Византийская империя сокращалась, как шагреневая кожа, сжималась все более и более, и практически от нее ничего не осталось. Греческие цари и императоры пытались сопротивляться, но вот как раз придя к власти император Лев Исавр попытался сделать все, что мог, и добился очень многого. Но, как это было и в старые времена, византийские императоры ощущали себя не только государственными правителями, но и властителями человеческих дум. Они считали себя достойными и, главное, считали возможным для себя вероучительствовать и в церковных вопросах. Лев Исавр предлагает новую концепцию в общении с исламом. Он пытается найти компромисс, который мог бы дать возможность православию и греческому государству найти единство с исламом. Сегодня нам может это показаться странным, но тогда действительно греческие богословы проводили определенные диспуты. Иногда это были богословские споры внутри христианской общины, а иногда они выходили наружу и искался компромисс. Как же убедить мусульман, которые исповедовали единого Бога. Но мы, христиане, знаем и считаем, что они не ведают истинного Бога. Истина им недоступна. И вот была предложена концепция отказа от тех догматов, которые могли бы смутить и которые могли бы воспрепятствовать такому единству. Если мы верим в истинного Бога, если мы исповедуем Троицу, это, конечно, из христианской жизни убрать невозможно. Но были и второстепенные вопросы. Мусульмане отвергали всякое изображение, они считали идолопоклонничеством. И вот император, его богословы, философы предлагают некую концепцию, которая могла бы, по их мнению, как-то улучшить отношения с исламом. Давайте, говорит, откажемся мы от икон, потому что это то, что мусульмане называют идолами. Конечно, дорогие братья и сестры, я рассказываю об этом историческом отрезке, об этой философской, богословской концепции очень просто, очень так вот доходчиво, но суть остается примерно та же самая. И государственная власть начинает предпринимать попытки сначала ослабить влияние иконопочитателя, потом переходит к открытому гонению на церковь и начинает выносить из церкви иконы, громить фрески. Надо сказать, что именно в тот исторический отрезок погибло невероятное количество величайших памятников истории, культуры, живописи, были уничтожены мозаики. То, что мы видим сегодня, это крохи, это то, что осталось с той эпохи, это просто практически ничего. Мы видим, что православная церковь начинает сопротивляться этому. Народ, духовенство, особенно монастыри, монахи оказывают не просто сопротивление, они не приемлют такой политики по отношению к себе. И разворачивается достаточно серьезное гонение на христианскую церковь. Сначала ее открывает Лев Исавр, потом его сын Константин Капроним, потом император Феофил, Лев Армянин. Это все цари, которые долго достаточно пытались заставить православие отказаться от иконопочитания. Но истина, дорогие братья и сестры, поругаема не бывает. В 787 году на Вселенском соборе иконопочитание было утверждено. Была выработана концепция, богословский догмат, который говорил о том, что мы поклоняемся не идолу, не изображению самому, мы поклоняемся первообразу, то есть Богу, который явил себя человеком, который жил среди людей, то есть мы поклоняемся Христу. На иконах мы изображаем Матерь Божью и святых. Они имели плоть, они имели естество человеческое, и значит мы можем их изображать. Апостол Иоанн Богослов говорит в своем послании соборном то, что мы исповедуем то, что видели, то, что осязали собственными руками. Действительно, Христос пришел на землю и жил среди людей. Говорил, общался, апостолы были рядом с ним. Апостол Фома, когда Господь пожелал ему уверить, дал возможность прикоснуться к его к ребрам, прободенным копьем, к рукам, которые были пробиты гвоздями. На иконах мы изображаем первый образ, то есть лик Бога, явленного миру, Бога вочеловечиваться. Икона – это попытка человеком изобразить иную реальность божественную. Конечно, никакой христианин, кланяясь перед иконой, не совершает поклонение краскам, доске. Мы понимаем прекрасно, что кланяемся мы Богу, который вочеловечился. После Седьмого Вселенского Собора, к сожалению, ересь иконоборчества не была сразу ликвидирована. Она еще почти что полстолетия, чуть больше, смущала церковь. И только лишь в 843 году, по смерти императора Феофила, его супруга, царица Феодора, восстановила иконопочитание.
церковь окончательно осмыслила и изжила эту ересь, и на этом своего рода была поставлена точка, завершился некий период, завершилась эпоха богословствования. Удивительно, братья и сестры, например, Западная Церковь, Римская Церковь на протяжении многих столетий не имела никакого отношения к еретическим течениям, учениям. Например, когда Лев Исавр начал уничтожать иконы, его помощники пытались богословски осмыслить это нововведение, эту реформу. И даже патриарх Константинопольский поддержал императора в этих настроениях. Папа Римский Григорий не просто обличал, он был пламеннейшим заступником и противником этой ереси. Он всячески заступался за православие, всячески пытался образумить императора. Его преемники делали то же самое. Но, дорогие братья и сестры, мы видим, что спустя несколько столетий Римская Церковь отступила от православия уже совсем в других вещах. Сегодня мы совершаем память торжества православия, победы православной церкви над ересями, над лжеучениями. Мы знаем, что спустя годы, столетия церковь не получила той тишины, спокойствия, о котором мечтали святые отцы, заступники, защитники православия. Церковь, пройдя через период споров богословских, восторжествовав над ересью иконоборчества, все равно оказалась в трудных и тяжелых условиях. Как я уже сказал, спустя несколько столетий произошел раскол с Западной Церковью. Потом на протяжении многих столетий так или иначе Церковь смущалась разными лжеучениями, расколами. Многие земли, которые населяли православные христиане, были захвачены мусульманами, арабами. И по большому счету и сегодня, дорогие братья и сестры, мы видим, что Церковь не имеет того спокойствия, которое, наверное, хотелось бы ей иметь. Здесь уже и безбожные гонения, и вольнодумство, и многие-многие другие лжеучения, которые до сегодняшнего дня смущают Церковь. Если мы посмотрим, дорогие братья и сестры, вокруг себя, то, конечно, мы не можем с вами сказать, что православие сегодня является торжествующей религией. Мы не в большинстве, даже в государстве, которое создано фактически православием. Ибо Русь, то государство российское, которое мы любим и знаем, без христианства, без православия, не может существовать и не могло бы существовать. Да по большому счету и большинство европейских государств, вся европейская культура без христианства просто немыслима. Но время течет, время меняется, и мы видим, что многие с этим не согласны. Мы, безусловно, находимся в меньшинстве, дорогие братья и сестры. И как, спрашивается, к этому относиться? Какое же тут торжество? Какое же здесь торжество величия, силы? Нет. Еще в середине 20 века многим казалось, что вообще в России, например, христианство просто не будет существовать, от него ничего не останется. Нет, Бог хранит церковь. Но торжество православия – это не торжество силы, не величие внешнего могущества, не торжество богатства, нет, это торжество нашей веры. Мы благодарим Бога, и мы торжествуем и празднуем то, что мы право храним нашу веру, то, что мы являемся наследниками и обладателями истины, которую открыл человеческому роду Господь. И тот человек, который ищет истину, Православная Церковь всегда для себя ее откроет. Мы сегодня с вами слышали евангельское чтение, которое положено в этот день читать в храме. Это Евангелие от Иоанна, где рассказывается об обращении будущего апостола Нафанаила. Филипп встречает апостола, будущего апостола Нафанаила и говорит: «Мы обрели Мессию», говоря о Христе. Нафанаил спрашивает: «Кто это? Что это?» Совершенно очевидно, что его вопрос этот интересует. Он говорит, он слышит от апостола Филиппа: «Это Христос, это Иисус из Назарета». Нафанаил проявляет сомнение, говорит: «Может ли что быть доброе от Назарета?» По его мнению, нет. Назарет – это маленький захолустный городок на севере Палестины. И Мессия должен был родиться в Вифлееме, прийти из корени Давидова. Поэтому Нафанаил говорит: «Вряд ли». Он сомневается. Но апостол Филипп говорит: «Приди и вижь». То есть приди сам, посмотри. Нафанаил встречается со Христом. И когда Нафанаил движется в сторону Господа, Христос говорит ему: «Се воистину израильтин, в нем же несть льсти». То есть этот человек не лукавый, он истинно верующий человек. Нафанаил спрашивает: «Почему ты так думаешь обо мне?» «Потому что, — говорит, — пока ты был под смоковницей, я тебя уже видел». И тут Нафанаил после этих слов говорит, что перед ним Христос. Он признает божественность Христа, он называет его Мессией. «Ты, Господи, Царь Израиля, Сын Божий». Господь говорит: «Ты больше увидишь». И вот, дорогие братья и сестры, предание нашей церкви сохранило рассказ, что же стояло за этим диалогом. Потому что может возникнуть вопрос: а о чем вообще они говорят? Под какой смоковницей Господь видел Нафанаила? Почему после этих слов Нафанаил тут же признает Христа Мессией, Сыном Божьим? Так вот, предание нашей церкви говорит, что апостол Нафанаил, будучи действительно человеком верующим, ищущим истину, всегда молился и просил Бога, чтобы он открыл ему, как же случится спасение рода человеческого, как придет Мессия, чтобы спасти Израиль. И вот, стоя в один из дней под смоковницей, под деревом, в знойный день, он размышлял об этом. И кроме него, естественно, эти мысли никто не представлял, не мог слышать, не знать. И когда состоялся диалог со Христом, Господь говорит: «Я видел тебя». Но кто, кроме Бога, мог видеть еще? И Нафанаил говорит: «Ты Христос». То есть ты Сын Божий, ты Сын Давида. Какое имеет отношение, братья и сестры, все прочитанное, услышанное нами к нам, к нашей жизни? А самое прямое. Мы празднуем, торжествуем православие. Мы говорим о том, что наша церковь является наследником истины. Что и мы можем быть наследниками этой истины. Но ведь истина открывается не всякому человеку. Сколько людей, наших братьев, сестер, родных, близких, знакомых, друзей, которые даже по рождению являются православными, но далеки от Бога. Если у них возникает вопрос, да, может быть, кто-то в церковь и заходит, но большинство проходит мимо нее. А сколько русских людей ищут истину на востоке, западе, севере и юге, увлекаются оккультизмом, астрологией, всякими бесконечными баснями, сплетнями. Что только не делают, что только не ищут, куда только не ездят, какими учениями не увлекаются. А истина вот она, здесь, перед нами. Открой дверь в храм, зайди, и Бог тебе откроется. Был такой замечательный, уже ныне покойный, иеромонах Серафим Роуз. Знаменитый американец. Человек, который обратился к Богу почти что чудесным образом. Есть такая замечательная книга, называется «Не от мира сего». Я, дорогие братья и сестры, советую вам ее обязательно прочитать, особенно молодежи нашей. Это путь, рассказ об обращении ко Христу человека, который искал истину. Будучи американцем, этот юноша жил, как обычно живут простые мирские люди. Это 60-е годы. И вот он стал задумываться о том, что же есть истина, какой смысл жизни человеческой, стал ее искать. Он занимался буддизмом, йогой, отправлялся в разные путешествия на восток, в Тибет, слушал разных проповедников, гуру и так далее, и так далее. И никак не мог истину обрести. И вот кто-то ему посоветовал открыть для себя книгу, которая называется «Добротолюбие». А будущему Серафиму, иеромонаху, даже в голову не приходило, что в христианстве может быть что-то такое глубокое, что заставит его задуматься серьезно о вечности. Потому что для многих людей христианство, особенно по рождению христиан, это просто традиция. И ведь наши братья и сестры, а возможно во многом и мы, дорогие братья и сестры, с вами, воспринимаем христианство просто как некую данность. Родился ребенок, принесли его в церковь, покрестили, назвали христианским именем. А что за этим стоит, никто не знает. И когда у человека боль, когда у человека какая-то сердечная, душевная туга, много ли людей, которые по-настоящему молятся? Нет, потому что не знают Бога. И вот он начал читать «Добротолюбие». Вдруг перед ним открылось православие в таком виде, в такой красе, что он никогда не подозревал об этом. Он принимает решение становиться православным человеком, приходит в православную церковь, принимает со временем монашеский постриг и становится священником. Жизнь его была насыщена многими событиями, но умер он достаточно рано. Так вот, его жизнь – это тоже своего рода пример, что человек, который хочет найти истину, обязательно ее найдет. И человек, у которого нет корыстных интересов, в котором нет лукавства, он обязательно придет ко Христу. И подобно Нафанаилу, если мы размышляем о истине, если мы ищем Бога, если мы хотим найти правду, хотя бы сначала правду человеческую, а потом и божественную правду, то Бог найдет к нам ключ. Он приведет нас к себе и даст нам быть наследниками истины. А истина, братья и сестры, во Христе. Такой человек ко Христу обязательно подойдет. И вот сегодня праздную День Православия, своего рода день торжества нашей церкви. Мы должны прежде всего думать не о внешнем торжестве православия и христианства, а задуматься о том, а какое мы к этому имеем отношение. Ищем ли мы в своей жизни истину, и если мы ее нашли, пытаемся мы ли ее беречь? Содержим ли мы свою веру, свой храм, свою церковь действительно в достойном положении? Не является ли она для нас чем-то таким, что находится на, как я говорю, 589-м месте в нашей жизни? Или она все-таки должна быть прежде всего и на первом месте? Думаю, что именно так. И вот, дорогие братья и сестры, пост великий – это время покаяния, это время размышления над главным в своей жизни, это время обретения истины. Дай Бог нам помнить об этом, дай Бог нам всегда молиться Господу, быть верным Ему, быть верным своей церкви, не увлекаться какими-то внешними стремлениями, течениями, не заботиться и не беспокоиться о том, что вокруг нас порой нет благочестивых людей, нет благочестивой жизни, той, о которой мы читаем с вами в православных книгах, а будем смотреть прежде всего на то, что происходит в нас самих, насколько мы можем быть примером для подражания, насколько мы можем быть добрым примером христианского исповедания. Вот этого, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день, в сегодняшний первый воскресный день Великого Поста я всем нас с вами желаю. Храни вас Господь. Знаю, что сегодняшняя служба была трудной, тяжелой, все устали. Но, дорогие братья и сестры, в этом есть, наверное, и нечто хорошее и доброе. Если человек трудится, подвязается, Господь обязательно обратит на него внимание и даст ему свою и любовь, и поддержку, и благодать. С праздником! Храни вас, Господь, дорогие братья и сестры!
Да. 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 Да.